Сегодня у нас пятое занятие из цикла по лекции Псохин. В прошлый раз говорилось довольно долго о таком представлении бытующем, что Всевышний, он прямо здесь, и он во всем вообще присутствует. И так, по замечаниям, которые были после занятия, я понял, что то, что излагалось, было услышано отнюдь неадекватно. Поэтому сейчас несколько минут будет потрачено на то, чтобы уделено тому, чтобы снова прояснить эту концепцию, а потом мы двинемся дальше. Значит, вот Всевышний во всем присутствует, он здесь прямо, значит, просто он невидим. Ну, это, так сказать, концепция доходчивая, она не зависит от возраста. Детки тоже ее понимают. Особенно не требует какого-то интеллектуального напряжения, размышления понять этот тезис, несмотря на всю его абсурдность. Более того, чем более абсурдно и парадоксально звучит утверждение, практика показывает, тем легче оно воспринимается. Почему? Абсурд – это отрыв от реальности. Поскольку разум человека абсолютно оторван от реальности, понимания скрытых вещей, то ему можно объяснить все, что угодно. Он это примет. Более того, он будет рад, что он, так сказать, понял, проник в нечто скрытое. Истинность этого скрытого его не интересует, что у него нет доступа к этому скрытому. Он может принять все, что угодно. Это, как бы, утверждение, что Всевышний во всем присутствует, оно, так сказать, имеет силу. И не только в нашем поколении, в предыдущих тоже. Приводилось очевидное доказательство, что это не так. В чем оно состояло? Ну, посмотрим на людей, которые действительно духовно продвинуты. Мы их называем цадиким, праведники. Почему предполагается, что у человека есть какой-то определенный духовный рост, который позволяет ему видеть духовные вещи, скрытые? Мы видим, что он отличается от других своими неповедением просто. Он ориентируется на это скрытое. Если бы Всевышний был всюду, всюду это где, значит? Не только в дереве, но и в человеке тоже, который утверждает. Раз всюду, человек – часть творения, значит, в нем тоже есть Всевышний. Как же ты себя так ведешь? Почему такие у тебя устремления? О, яйцер ара. Значит, известно, что реальность, где есть яйцер ара, она не может стоять перед духовным началом. Тайно уходит. Там действительно появляется духовность. Человек в юности не был большим праведником, но потом, так сказать, прогрессирует. У него этого есть раз, становится все меньше и меньше. Это в тебе есть Всевышний. Как яйцер ара может с тобой жить рядом? Что они внутри тебя оба существуют? Не может быть. Хочется, чтобы Всевышний был рядом. О, он далеко. Откроем хумаш. После хет, эйгел, Акодыш Борху сказал, может, Рабейну просил, будь с народом. Если я пойду с народом, через мгновение их не будет. Как можно хотеть, чтобы Всевышний оказался рядом? Опасно. Когда он как-то себя явил на Ар-Синай, народ отступил моментально, потому что они поняли, что это делать плохо. Можно погибнуть от этой близости. Нет, я хочу, чтобы Всевышний был рядом. Другой эпизод. Значит, Моше Рабейну просит, Акодыш Боруху, покажи мне свою славу. Ты меня приблизил к себе. Покажи, я хочу это видеть. Акодыш Боруху ему отвечает, Маш, я тебя поставлю вот там, на определенное место в скале, но лица своего я тебе не покажу. Когда я буду проводить свою славу над тобой, я закрою тебя рукой. Когда я уже пройду, тогда ты меня со спины увидишь. Этот момент Хумаш очень труден для понимания. Но по-простому, что мы здесь видим? Исключительная нашама, Моше Рабейну, отличающая от всех других нашамот по всему созданию. Нет равной ей. При всех поколений, которые были в Исраиле, ей нет равных. Почему же Всевышний так ее создал? И Мехболим объясняют, в каком месте он ее создал, в чем ее высота была. Вот такая душа была поставлена в специальное место. Мы говорим, скала, какая скала? Не в физическом мире тут идет речь. Чтобы влиться к Всевышнему, надо идти в другое место пространства, в смысле на Земле. Здесь имеется в виду, вот мы не изучаем, что имеется на виду на самом деле, но явно какое-то специальное место для специальной души. Его извлекли в этот момент из того места, где он был. Там нет связи, которую он просит. Специальное место. Только для него. Больше никому там нечего делать, потому что он не допустит. Вот там он не мог видеть лица Всевышнего. Даже в том месте. То есть получать шефа от лица. Лица, конечно, нет. Речь. Но шефа от лица он не мог получать. Иначе не будет жить. Как поступить? Рука. Это есть заслонка. Преграда между человеком и Всевышним. Без нее нельзя жить. Как говорят люди, он рядом здесь, он во мне, он в природе. Вот что-то Хумаш говорит. Она заслонка, руку поставила. Когда, значит, прошло это шефа вот от лица, а, видимо, Мойша ее получил через эту преграду, значит, зачем проводить. И дальше шефа уже шла к нему как бы от затылка уже. Гораздо меньше уровень шефа. Мойша Рабейну в том месте высоком мог ее получать. Это вот то, чему учит Хумаш. После этого как можно говорить? Всевышний здесь, он во всем присутствует, он рядом. Абсурд. Ну, хочется, нравится. Ну, так сказать, большой вред от этого или маленький, большого вреда нет. Потому что, много заблуждений у людей, в конце концов, одно из них. С другой стороны, это явная девальвация таких вещей. Это имеет последствия. С этой точки зрения, это же нехорошо. Он в дешевом мире. В мире дешевых концепций. Дешевки нельзя строить. Вот оно так и идет, все наперекосяк. Ну хорошо, это вот по поводу того, что было. Сейчас мы будем изучать гемору, которая вызывает эту концепцию близости к Творцу. Просто вот он во всем, рядом. А действительно, что за этим стоит? Гемору мы сейчас будем разбирать от гемора псухим. Лист 22, вторая сторона. В иврите есть такая частичка, состоящая из двух букв, алф и таф, эс, которая требуется по правилам грамматики, но она не переводится, не имеет своего перевода. Открываешь хумаш, он написан на ложном какой-то, на иврите, и там тоже это эс присутствует. Но поскольку мы имеем дело со специальной, условно говоря, то там это «эс» приобретает уже значение. Вот об этом гемора рассказывает. Брайса. Шимон Хамсоний. Шимон – это имя. Амсоний – это место, откуда он, где он был. А другие говорят, что это был Нехемия Хамсоний. Они делали драш вот на эти «эт», которые есть в Торе. Объясняли смысл. Что за этим стоит? Какой принцип этого объяснения? Утверждение было такое. Вот есть какое-то слово. И рядом с ним это «эс» перед ним стоит. «Эс» – это предназначение. Вот слово само по себе что-то значит. А вот «эт», которое перед ним, это то, что можно, что с ним соседствует. Что в него как бы включено, подходит к нему. Пример. Ну, первый пасук. Гемора не приводит это, но первый посыл из Хумаш Рамхаль его объясняет. Брейшис барой луким эсха шамаем вес хаворец. Вот там, пожалуйста, эсха шамаем, небеса, и перед этим стоит эс. Хаворец, и перед этим стоит эс. Земля и эс. Что эс значит? Рамхаль дает только объяснение. Есть земля, и есть те существа, которые ее населяют. Вот эс. Мы, когда мы говорим о творении, мы не имеем в виду просто физическую землю. В физическом уровне мы видим, ну, есть деревья, есть там речки, все что угодно есть. Но речь идет, естественно, не только о физическом мире. Вот есть земля, как полная субстанция, которая есть в каждом, есть много миров. В каждом из них есть своя земля. Для нас невидимая. Так же, как в нашей видимой земле есть вот существа, которые ее заполняют, так и на тех уровнях тоже есть, вот на своем уровне, одна земля, там, свое, что ее заполняет, это «эс» для этой земли, и так далее. Точно так же и небо. Есть физическое небо, есть духовные небеса, их много. И у каждого свое, так сказать, заполнение. Вот это «эс». «Эс» – это то, что заполняет. Вселенная. Что такое Вселенная? Это вот нечто создано, что заполняет Вселенную. этот созданный, что заполняет S. Это. Вот это принцип, которым Шенон Таноси руководствовался, да, объяснял S. Он брал слово и смотрел, что можно подвести к этому слову. Это и есть S. Основание для его метода включается в общей конструкции творения. Есть какое-то слово, которое отражает некоторое явление или предмет. Ну, есть свой корень там наверху. Внизу мы имеем буквы, из которого слово состоит. Эти буквы наверху имеют прообраз, это световые потоки. Каждая буква имеет свой световой поток. И там разные комбинации букв, разные световые потоки создают разные духовные светила. Так оно устроено. Дальше вот какие световые потоки подходят к этому духовному светилу там наверху. Это и будет S. Там наверху это есть. Значит, здесь внизу должно это быть. Вот он и делал драж. Смотрел, что можно присоединить к этому предмету. Что там наверху присоединяется к этому верхнему светилу. Это был его метод, который имеет, так сказать, основание в том, как мир создан. И вот он, значит, делал драж. Сейчас этот гемор продолжает. Когда он достиг пасук из Деворим, который говорит «Эс Ашем Элокеха Тир-э» «Эс Ашем Элокеха Всевышнего Тир-э Бойс». Он дошел до этого пасук и остановился, прекратил делать драшис. Почему? Он каждый раз искал, что можно поставить рядом. Вот в этом месте он остановился. Комментарий дается такой. Пасук говорит о страхе перед Всевышним. Эс Ашем Элокеха Тир-э. Кого можно бояться, как Всевышнего? Полицейского, что ли? Некого поставить рядом. Нет существа, которое надо бояться так же, как боишься Всевышнего. Поэтому он говорит, мой метод не работает. Я от него отказываюсь. Что дальше произошло? Сказали ему талмидов. Ученики ему сказали. Раби, учитель, что нам делать с всеми теми объяснениями, которые дал до сих пор? Я объяснял так удачно, нас учили. Что мы теперь с этим будем делать? Ответ последовал очень интересный. Он им отвечает так. Омар Лахен сказал им, так же, как я получал схар, награду за объяснение, так же я получу награду за отстранение от объяснения. Это очень странно. Ну, когда он объяснял это изучение Торы, глубокое изучение Торы, ясно получал награду. Что теперь? Тору-то изучают, продолжают изучать. Он говорит, что вот за то, что я сейчас не буду изучать эти S больше, я получу награду. Человек ничего не изучает. Ну, вот этих вещей не изучает. Именно за то, что он не изучает, он получил награду вдруг. Это весьма странно. Я полагаю, его ученики были очень удивлены в этот момент. Так же, как и я. Сидит человек и получает награду. Хорошая вещь вообще. Это, что за этим стоит, это надо разобраться в этом. Гемора продолжает. И так было до тех пор, пока не пришел Раби Акива. Он сделал драш на этот пасук, «Эс Ашем Элокеха Тир-э». Какой драш? Он сказал, «Ларабоз Талмиды Хахомин». Это «Эс», оно подключает к Всевышнему Талмиды Хахомин. Мудрецов Тора. Конец Гемора. Ну, сказанное Раби Акива, понимаете, весьма трудно. Бояться Всевышнего, бояться Талмид Хохом, за которое между этим равенство? Разве так? Давайте вникнем. Что значит бояться, что такое страх перед Всевышним? Ну, есть такое простое объяснение, это боязнь наказания. Нельзя его здесь применить. Я боюсь Всевышнего, в смысле наказания, как боюсь Талмид Хохом. Что он мне сделает? Явно не сходится концы с концами. Более того, этот страх наказания, это на самом деле, как Зоер говорит, это не страх перед Всевышним. Наказание, ну вот есть, предположим, человек. У него палка в руке. И он палкой стукнет. Наказание. Человек боится наказания. Чего он боится? Палки. Палка стукает. Наказывающий, он за кадром, его нет. Он не Всевышний боится, который держит палку, а самой палки. Поэтому в этой концепции боязнь наказания нет Всевышнего просто. О, я не хочу, чтобы там у меня оторвало, предположим, руку из-за того, что я делаю. В чем тут Всевышний? И мысли нет о нем. Есть мысль о своей руке, о своем поступке. Вот и все. Ну, хорошо, что так, потому что можно думать вообще эти концепции в стороне. Моя жизнь никак от него нет, не связана с верхним наказанием. Но надо понимать, что здесь нет такой Ирас Шамаем еще. Изор говорит, это не Ирас Шамаем. Кто такой Ирас Шамаем? Страх перед величием Всевышнего. Он огромный. Он создал творение. Я очень маленький в этом творении. Вот я действую. Человек стоит перед бесом, не смотрит туда. У него есть перила, он не боится провалиться туда. Но у него страх. Расстояние до дистанции вызывает страх. Так и здесь. Величие Всевышнего огромное. Это страх. Можно ли поставить здесь Талмуд Хохма рядом со Всевышним по этому параметру? Первое, нет сравнения между Талмуд Хохмой и Всевышним. Но на самом деле люди не знают внутренний мир его, этого Талмуд Хохма. Он скрыт. Поэтому по существу здесь никакого страха не может быть. По существу. В плане вот понимания, как страх, это страх перед внутренним величием. Не видишь внутреннего, так не видишь, не будешь страха. Это нормально, человек не видит. Скрыто. Поэтому тоже не подойдет. Может быть, имеется в виду третий вариант. Какой? Страх перед Всевышним, страх перед Талмид Хахам. Это как бы почитание Всевышнего, почитание. Ну, а именно, со Всевышним не рекомендуется под дискуссии, в споры. Это вещь очень, говорит, не опасная, не стоит. Ну, с Талмид Хохом тоже не стоит вступать в дискуссию. Да, свое мнение у него, это мнение повыше твоего. Место ему уступить, там, не садиться в его кресло, например, или он ходит встать. Это все атрибуты, так сказать, ковид, слава, ну, ковид, уважение, почитание, Талмид Хохом. Все это имеется в виду. Бойся Всевышнего, имей определенный дерех эрец по отношению к Всевышнему, и имей определенный дерех эрец, так сказать, поведение по отношению к Талмид Хохам. Может быть, это имеется в виду? Вроде подходит. То и возражение. Тогда почему Шимон Амсони остановился? Что, не знал, что да есть такая митца, почитание Талмид Хохам? Конечно, знал. Это не причина для остановки. И вот мы имеем проблему с тем, что Раби Акива сказал. Как он поставил рядом Талмид Хохам и Всевышнего, если все основано на страхе перед Талмид Хохам. Значит, этот комментарий, который вот это поставил в основу, он неверный. Нужно от него отказаться. Мы хотим понять Гемору. Мы так и сделаем, поставим так. Этот комментарий в сторону. И будем смотреть, что же на самом деле Гемора здесь имеет в виду. Вот Раби Акива поставил Талмид Хохам рядом со Всевышним. Значит, ну, кем он руководствовался? Всевышний, он скрыт. Это известно. Если есть нечто скрытое, как можно поставить что-то, что открыто, рядом со скрытым? Я же не знаю, что скрыто. Но оно не скрыто. Но изначально эта попытка, она обречена на провал. Так кажется. С другой стороны, предположим, есть какой-то поэт. 200 лет назад жил. Глаза я его не видел. Я могу взять и читать его произведения, стихи. Я о нем составлю впечатление. Представление у меня определенное будет. Потому что поэт, он проявляет себя в стихах. Другой поэт, я занялся между Пушкиным и Маяковским. Они по-разному писали. Читающий стихи, он поймет сразу, моментально. О, это Пушкин, это Маяковский. Это связь со скрытым. Через то, что сделано. Творец, что он сделал, он скрыт, но что он сделал? Творение. Поэтому он, ну, тут не поэтому, наверняка, он сделал творение так, чтобы как-то себя в нем проявить. Творение, через творение он установил связь с собой. Значит, всматриваясь в творение, можно, так сказать, составить некоторое впечатление о том, кто его сделал, открыто. А человек смотрит на творение. Ух ты, какие горы, какие небеса, какие закаты, деревья, какие листики. Это существует. Слава Творцу. Пожалуйста. Ученый изучает, ну, скажем, ухо. Или там другой какой-то орган человека. Или еще что-то. Он понимает, что случайно так не могло произойти. Это очевидно. Там те, которые думают, что это от случайности, все-таки есть такие умные люди, которые думают, что это все случайно. Они начинают высчитывать вероятность. она получается настолько мизерной, что просто в голову не придет думать нормальному человеку, что это действительно произошло случайным образом. Вероятность крайне-крайне мала. Не могло быть просто. Еще он приходит к выводу, что есть создатель, является это приближением к Творцу, знанием о Творце. Нет, ни в коей мере. Это только понимание, что он существует. Что я могу сделать? Я могу открыть справочник и читать. Пушкин родился в таком-то году, там женился на такой-то, умер в таком-то году. Маяковский. Ну, написано. Не знание о поэте. Это только информация о том, что он существует. Поэтому эти восхищения природой или из науки, что пришло, это только понимание того, что есть Создатель. Это никоим образом не знание о нем, это не приближение к нему. Тут нельзя ставить рядом. Рабикин поставил рядом. Нельзя ставить рядом. Как же приблизиться? Как получить истинное, ну, в той мере, в которой человек это доступно, знание, приближение к Всевышнему? Ну, давайте построим такую модель. Это непростой вопрос. То есть можно ответить просто, но на самом деле, чтобы понять, как это можно, это не так трудно. Сейчас мы построим модель, которая поможет это сделать. Вот есть человек. Я смотрю на человека. Что я вижу? Тело, фигуру. Я понимаю, что передо мной не мертвец. Есть жизнь. Откуда жизнь? Вот душа дает жизнь. А душа я ничего абсолютно не знаю. Я просто знаю, что она существует. А внутри человека она существует. Но не более того. Никакого понимания, приближения к душе я не имею. Я смотрю на оболочку. За исключением одного органа – глаза. Глаза, они, значит, не просто вот живая кожа, а они несут уже какое-то соприкосновение с глубиной, тем, что стоит там дальше. Что стоит на самом деле внутри? Внутренний мир человека, его качества, свойства, они внутри. Глазами не видно, что там внутри происходит у человека. Не знаю. Не бойся, я не знаю, что у вас происходит внутри. Это меня не касается. Но, с другой стороны, есть поступки. Откуда поступки человека берутся? От его внутреннего мира. Они вот толкают на совершение того или иного действия. В них он проявляется. Что проявляется? Он внутреннее свойство. Жадный или щедрый. Я вижу это потому, как человек действует. Это информация о том, что у него внутри. Дальше вот этого внутреннего мира есть свой уровень. У одного один, другой повыше, повыше, повыше. Например, человек дает цедоку, благотворительность. Можно давать по-разному. Можно давать их количественно по-разному. И сам способ давания разный. Человек любит ребенка. Ну, своего ребенка. Ну, трудно не любить. Особенно, когда он так нормально функционирует. Это твое собственное продолжение. Как не любить? С другой стороны, это любовь к своему собственному ребенку. Ребенку может иметь другой уровень. Передо мною не просто душа, а еврейская душа. Это еврейский ребенок. Есть разница между этим ребенком и, скажем, из России. Человек это видит в своем ребенке. Это другой уровень любви. Эти внутренние качества человека, любое, может проявляться более высоко, чем оно проявляется, а может еще выше. От чего это зависит? Насколько его высокое питает это качество? Насколько душа человека питает его вот это качество. Если оно проявляется в этом качестве, тогда качество будет высоким. Разум становится высоким. Это модель человека. Теперь мы перенесем эту модель на творение. Душа человека – это Всевышний в творении. Он скрыт, но он себя проявил, душа. Как к душе мы подобрались в человеке? Ну, через внешнюю оболочку – это только факт существования души. Это вот наука и восхищение. Дальше есть вот это... Это проникновение во внутренний мир творения. Как его сделать, как его осуществить? Первый отрывок из Мидраша Раба говорит о том, что Всевышний смотрел в Тору и строил мир. Так начинается Мидраш. Здесь это сложно не так просто его понять. Но что мы здесь видим на поверхности? Есть Всевышний, который смотрит. Куда он смотрит? В Тору. Первое звено Всевышнего, второе звено Тора и третье звено творения. Что мы видим отсюда? Вот есть творение, есть Всевышний, а между ними звено Тора. Вот так оно сделано. Что это означает? Есть связь между Торой, Всевышним и творением, и человеком, который внутри творения. Число 613 – это как бы описание этой связи. 613 мицвот, 613 узлов творения, 613 органов, условно говоря, в человеке, 613 вот того, что там есть наверху. Это самая упрощенная такая вот картинка, схема. Но этого достаточно, чтобы понять вот этот, приблизиться к пониманию того, о чем мы сейчас говорим. Человек изучает Тору. Значит, Тора есть знание, и, как мы говорили, сила этого знания. Просто знание, а в этом знании есть сила. Как душа Тора. Если человек изучает, вот просто имеет дело со знанием, без этого не обойтись, изучается как знание, наука как бы, это подобно вот глазам. Или что? Есть тело человека, оно живое, да, существует Творец, но глаза – это уже способ проникнуть внутрь. Это вот знание. Оно уже как-то соединяется с тем, что есть внутри. Не просто знание, что внутреннее существует. Оно какой-то тип соединения. Это все-таки еще не знание Всевышнего. Это отчасти приближение к этому. Это не то, что знание, это не приближение к Всевышнему. Это отчасти, частичное приближение к нему. Но полное приближение начинается, когда человек в той или иной степени приближается, воспринимает ту силу Торы. С этим соединяется. Вот там начинается действительно та часть творения, которая связывает с Творцом. Канал открывается. Почему? Вот так устроено, что если человек в результате своего изучения подходит вот к силе Торы, и Всевышний благословно смотрит на это, позволяет ему, тогда вот через эту силу Торы к нему приходит вот этот канал связи с Творцом. И этот канал, вот что значит канал? Вот шефа идет оттуда, которая жизненная сила, жизненная энергия, как угодно называется, это неважно. Какое слово здесь будет. Нечто идет сверху, которое входит в душу этого человека, которое дает возможность вот подсоединиться, впитать себя, встроить в себя в силу Торы. Это то, что Хакодеш Бороху замыслил, думал, замысел, как установить связь между собой и творением. Смотрел в Тору и строил мир. Не просто сказано. Он заботился о том, чтобы была связь с ним. Это Тора, она это и делает. Дал на Синай эту Тору. Ясно, что не всякое изучение Торы позволяет получить силу Торы. Но вот возможность есть. И что тогда происходит? Значит, если вот так оно все и развивается при изучении Торы, тогда получается, что вот есть этот канал. Шеф, она от Всевышнего. Дальше есть человек, который имеет эту шефу, наделен ею. И в этом смысле вот есть смычка между ним и Всевышним. Это шефа как раз. Это, по-видимому, то, что Раби Акива имеет в виду. Талмид Хахам, который вот подключился, не просто, а который подключился к силе Торы, он, значит, имеет эту связь со Всевышним, его можно поставить рядом в этом смысле. Это эс, оно вот подключает к Всевышнему вот этого Талмид Хахам, который наделен вот этой силой, силой Всевышнего. То, что Раби Акива имеет в виду. Дальше возвращаемся к Шимон Ханоси. Он делал драшес, давал объяснение, дошел до этого пасука, остановился. И дальше сказал, что вот за эту остановку я получу награду. Вопрос, который перед нами стоял. Что здесь имеется в виду? Ну, давайте поставим себя на его место. Он изучает, у него хороший метод изучения. Он думает, это не то, что один день. И вот это уже есть целая система, которая существует. И вдруг осечка. Он дошел до того места и не может применить свой метод, кого поставить рядом с Творцом. Что можно, как он мог действовать в такой ситуации? Есть два способа, две линии поведения. Одна линия поведения. Есть разум у человека, сильный разум. Он мог наверняка объяснить это место как. Можно же двумя и тремя способами. В принципе, объяснить может все, что угодно. Если человек имеет разум, доказать может все, что угодно. Пример тому вот из сегодняшнего занятия. Я привел комментарий, который воспринимался очень легко и свободно, был доходчивым, но при более тщательном рассмотрении оказался пустым, нестоящим. Но объяснить можно, так это, пожалуйста, вот объяснение, и оно будет принято публикой. Вот он мог пойти по этому пути. И, собственно, природа человека такая, что она должна была толкать его на это. Это как бы здесь есть момент собственной защиты. Я могу объяснять Тору, не с корыстных соображений, а просто вот есть эта сила объяснения. И вот препятствие какое-то, так я его обойду, я объясню. Я найду, так сказать, выход из положения. Но не будет разрешения проблемы, это будет как обойти проблему. Он не пошел по этому пути, хотя природа вот на это толкает. Тем более ученики есть. Значит, глядя лицом перед учениками, они его спрашивают из Гемори, а что мы будем с этим делать? Ты же нас учил. Это одна чаша весов, он по этому пути не пошел. Хотя мог пойти к нему по виду естественной своей природы. Другая линия поведения. Хорошо, значит, объяснить можно. И вроде бы даже красиво звучит, и ученики поверят. И можешь все что угодно рассказать, они не поверят. Но я имею дело с Торой. Тора от Творца. Она как Вселенная. Она равнозначна творению, только она еще в отличие от творения, внутренняя часть творения, душа творения. Делать ошибку в Торе. Всевышний хочет, чтобы я изучал Тору, но он наверняка хочет, чтобы я изучал правильно. Если я сделаю ошибки изучения Торы, что будет? Вот я пойду, скажу, вот дерево стоит. Я с топором раз и срублю его. Это ж нехорошо. Рука не поднимется срубить дерево. Живое существо растет. Делать ошибку в Торе — это еще хуже. Гораздо хуже. Из этого это ломать внутреннее устройство творения на самом деле. Еще потомка пойдет. От одного поколения к другому. Эта ошибка будет переходить к третьему. И в 21 веке мы получим эту ошибку. И мы считаем, что вот так и надо. Вот так оно и правильно. Делать ошибку в Торе, которую дал Всевышний, это пойти против Всевышнего. Это другая линия поведения. С одной стороны, природа, которая толкает на это, и никто не заметит, только аплодисменты будут. Обошел трудное место, все будут восхищаться. Это одна линия поведения. Другая линия поведения: о, есть Всевышний, я не могу идти так. Если я имею сомнение какое-то, я лучше промолчу, чем буду давать объяснение, будто я знаю что-то. Вот это вторая линия поведения, которую он придерживается здесь. Она и дает ему право получить награду. Причем по двум аспектам. Одно, он преодолел свою природу, а второе, он в этот момент имел Ирас Шамаем. Страх перед Всевышним. Это как раз то, о чем говорит пасук. Эс Ашем Элокеха Тире. Бойся. Вот он говорит им, я получу схар, награду за эту митцву. Боянь Всевышнего — это митцва, которая написана в Торе. Вот она в этом пасуке написана. Вот я в этом посыл как раз ее и получу, награду за эту митцву. У нас был вопрос, как это, не делает никаких объяснений, за эту награду получает? Где награда? За что? А вот за эту митцву он получил награду. Страх перед Всевышним. Причем в ситуации, когда действительно Коэх внутренний работал против, чтобы он не пошел по этому пути. Почему очень геморрой от меня? Я бы хотел, чтобы все таминатовые так поступали, как он. Это другая картина в жизни. Значит, исходя из этого объяснения, можно понять, так ответить на проблему, которая здесь существует с этой геморрой. Гемора говорит так, что вот он делал драш на каждое это в Торе, пока не дошел до этого места, до этого пасука. Пять вопрос. А есть другой пасук. Виахавто эс Ашем Элокеха, олывовыхо и так далее. Пасук, он раньше этого. И там тоже стоит «Эс Ашем Элокеха». Он стоит тоже в Хумаш Деворим, но в четвертом перек. То есть пасук в четвертом перек. А в десятом перек, который тоже перед этим пасук, стоит другой пасук. «Леман тире Эс Ашем Элокеха». Чтобы ты боялся Всевышнего. Там тоже, там же речь идет о страхе перед Всевышним. Но это пасук раньше. Как Гемора могла сказать, что вот он никак не останавливался, дошел только до этого пасука и тут остановился. Были псуким перед этим, которые писали это «Эс» рядом с Творцом, но они для него не составляли проблем. Объяснение такое. Нельзя понимать это буквально гемору, на буквальном уровне. Есть метод, есть концепция, которой он придерживался. Конечно, она имеет противоречие с другими местами. Она не работает раньше этого. Но гемора привела именно этот пасук. Почему? Потому что этот пасук говорит о остановке, что дальше нельзя делать. В этом суть. Он взял именно тот пасук, который связан с Ирас Шамаем, со страхом перед небесами. Поэтому Гемора привела именно этот пасук. Он мог и раньше остановиться. Да, не было мне ясно, о какой митцве идет речь. За что он получает награду. А вот этот пасук, это ясно уже. Какую митцву он выполнил. Ну, как всегда, так сказать, не дана для вот буквального понимания, как написано, так и понимаю. Надо, так сказать, понять, что на самом деле имеется в виду. Если имеешь противоречие, пробуй разрешить его кошерным способом, чтобы не на самом деле так и было. Так вот, разногласие между Шибен Хамсони и Раби Акива. Раби Акива говорит, Фалмида Гава может поставить рядом. Шимон Хамсони, он встал в тупик, не знает. В чем на самом деле такая здесь причина этого разногласия? Давайте посмотрим еще раз, оценим метод Шимон Хамсони, как его метод работает. Есть какое-то понятие, что можно поставить рядом с ним? Что в творении с ним схоже? Это горизонтальный вектор. Он ищет в творении те вещи, вверху-то они сходятся, но где в творении они, вот в видимом мире они сходятся? Вот это он ищет, это его метод. Когда он доходит до посуд, где стоит это «С» рядом со Всевышним, Всевышний выше творения, все, метод не работает. Не может идти дальше. Потому что метод не работает. В творении нельзя поставить рядом того, который выше творения, с тем, который стоит выше творения. Все, конец. Раби Акива. Он с этим согласен, конечно. Но он находит тот субъект творения, который имеет этот вертикальный уже вектор. Его метод основан, так его ответ основан не на горизонтальном векторе, на самом деле ничего не найти, а на вертикальном. Он говорит, что творение есть существо, которое овладевает этим вертикальным вектором. Его уже можно в этом смысле, вот в смысле этого вектора вертикального, поставить рядом. Потому что они рядом, конечно, нет. Они имеют шеф общую. Источник шефа откуда идет? Источник, он за 3-9 земель, за 10 замками. Но все-таки оттуда шефа идет. Она проходит много преград, но это та же самая шеф. Она доходит до существа, которые получают. Вот они в одном канале. В этом смысле можно поставить рядом. Это разногласие между одним методом и другим. Оба правильные. Нельзя сказать, что один не прав, а другой прав. Разные, так сказать, подходы. Более того, мы должны понять, что вот Всевышний рядом, рядом, вот у нас прямо. Где там рядом? Вот не может говорить, что он искал всех, которые рядом, не мог поставить никого рядом с ним. Раби Акива пришел и сказал, что есть существо, которое при удачном раскладе, при очень глубоком изучении Торы, когда еще сверху огромная помощь, еще изнутри чист, вот тогда он получит эту шефу, будет подключен к внутренней силе Торы. Ты что говоришь, что Всевышний рядом? Он во всем присутствует. Видно, Гевора не так смотрит на все. Ну, у нас остался пасук «Эсашем Лехавта Эсашем Элукеха». Так, про это речь пойдет. Там тоже «Эса» состоит. Там тоже вроде должен быть «Сталмит Хахам». Но об этом пойдет речь уже в следующий раз. Ахава, Ира, в связях. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну, занятие было очень удачно. Никаких вопросов. Или, может, все-таки есть? У нас есть время еще. Ну, хорошо. Тогда до следующего раза. Всего хорошего. Компьютеры, всего хорошего.
Большое спасибо. Всего доброго.